Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что здесь, в этой студии, сегодня для вас работают Марина Борисова и Алексей Пичугин, и наш гость, священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградской Краснодарского края. Перед этим перерывом я рассказывал историю, ну, мне знакомую по Ивановской области, где... Да это, наверное, не только Ивановскую область можно найти, а в относительной близости к Москве таких примеров много. Ну вот знакомая мне история, когда там село, большое село, которое весной в половодье практически отрезано от большой земли, потому что с одной стороны лес, с другой стороны река разливается. Есть храм, есть священник, которого несколько храмов, которому там за несколько десятков километров, там за шесть десятков километров надо ездить по этим храмам, у него есть основной, вот эти приписные, он приезжает. А дальше еще раз повторите свой вопрос, пожалуйста.
Почему, вы говорите, нужен кто-то другой, если вот у священника или не получается приехать,
нет,
или
нет,
в
нет.
каком формате
не
другой?
Не нужен кто-то другой. Зачем? Почему? Я к тому, что это очень хороший священник, я его очень хорошо лично знаю, но я допускаю, что, наверное, кто-то посчитает, что там, он не может ответить на все его вопросы. Но нет возможности поехать куда-то еще. Вот есть этот отец Н. Если ты ходишь в храм, то ты придешь все равно к нему. А здесь в большом городе, да, вот в Москве мы сейчас находимся с вами, я всегда могу там пойти к кому угодно.
Знаете, наверное, мы здесь все-таки, наверное, перейдем в русло, что вот этот батюшка, который вы озвучите, рассказываете, он, условно выражаясь, для них как духовник, потому что никуда не деться, он один. А вот батюшков-советчиков, как вот в любой храм зашел, посоветовался и пошел, их много. Вот в их формате, наверное, подходящее это интернет, да? Я думаю, что вообще не вопрос, можно все это систематизировать. Пока нету батюшки, чтобы они не находились без какой-то духовной пищи, пожалуйста, вот там, кто более самоактивный, староста, вот этот материал, пожалуйста, в течение там, пока меня нет, вы просмотрите, потом я приеду, помимо службы, мы еще с вами пообщаемся на это, в этом формате, на ваши вопросы я поотвечаю. Все, брешь отсутствия уже как минимум нету. Есть религиозное образование, есть потом живое общение по факту этих всех. То есть это его задача. Он пастырь добрый, который думает наперед, как ему систематизировать, и чтобы они не голодали. По большому счету, потому что если его нет, у них все равно запрос остался, а нету вообще куда что делать. А, и вот прям с языка сняли, что сегодня век такой, что по сути в интернете можно любую информацию найти. Почему? И по сути это одна из причин, я пошел в интернет, потому что я вижу огромное количество, сотни тысяч просмотров всех разных материалов, на духовные есть запросы, а его мало. По сути, сугубо активно работающих, трудящихся, как интернет-миссионеров, священников, на самом деле, ну, может быть, там, сегодня так известных, ну, человек 15, плюс-минус. А сколько у нас вообще священников? Ну, что нам мешает час в неделю выделять? Тем более, я вот, есть один проект интернет, в котором трудятся священники, который я основал более 4 лет назад, только хотя возьмем социальную сеть «Контакт». Не «Контакт», простите, «Одноклассников». Ну, конечно, там можно сразу сказать, там постарше аудитория. Только прямые эфиры. За, ну, возьмем, ладно, 4 года, там, чуть-чуть больше, да, посмотрело 112 миллионов человек. Это запрос. Я уже за другие социальные сети не говорю, просто я по одной статистику привожу. И вопросы, ну, да, заходят разные, там, хейтеры, там, нету Бога и тому подобное. Но и эти люди, которые говорят, нету Бога, они сначала это выплескивают, а потом со временем, я же вижу, какие люди, ники заходят. Потом говорят, а если Бог такой, почему? Ты ответил, да, ну, в меру своего образования там и тому подобное. А потом говорят, а как прийти к Богу, понимаете? Эти люди есть, даже которые сначала так гадили, прямо тебе эфиры пытались срывать, потом они начинают и искать. А знаете почему? Потому что две основные фразы. Другой батюшка меня там или забанил сразу, не дал мне ничего не сказать, не спросить. Первая фраза. А второй момент. Да вы, оказывается, адекватный. Нам вообще возникает вопрос. А в чем проблема? Где неадекватные? А если ты встретил какого-то, ну, может, на эмоциях батюшку, там, ну, там, что-то произошло, да, он там как-то сказал на нервах тебе, мне некогда, я ушел в следующий раз. Ну, это исключительный момент. А я почему это озвучиваю? Что мы поспешны вешать на людей ярлыки.
Мы поспешны вешать на людей ярлыки еще, знаете, в какой мере? Клир отделяет себя от мира зачастую, и я знаю много замечательных молодых священников, у которых, я даже не знаю откуда, они современные, они слушают ту же музыку, что и их молодые прихожане, они очень хорошо с ними общаются, молодежки, все, но есть все равно какая-то клановость, и от этой клановости никуда не деться, и я многожды слышал даже от них, как они себя отделяют. Не то чтобы они по-человечески лучше, но они себя мыслят иначе. Я священник, это миряне, и между нами все равно, пускай стена палисадника, не кирпичная, не берлинская, но стена.
Где проще, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Это дело лично каждого. А я могу немножко другую сторону озвучить, что некоторые батюшки, они опасаются идти в интернет по неопытности. Иногда другие причины есть, поэтому нужно это тоже учитывать. Но я думаю, все равно со временем, как оно уже меняется, это вот отношение, это точка зрения, как священное начало, на необходимость этой деятельности интернет-миссии, и так и в совокупии общества.
Вообще, насколько я понимаю, и из личного опыта, и из рассказов тех, кто делился своим личным опытом, самое замечательное, если удается попасть внутрь как бы церковной среды, активной, потому что мне еще там на заре туманной церковной юности люди церковные говорили, что лучше всего объединяет общее дело, то есть когда ты чем-то вместе на приходе или около прихода занят, то там все перемешиваются, и возрастные группы, и социальные, и все гораздо проще себя укоренить в этой церковной жизни. Но сейчас мне это удивительно то, что очень многие церковные семьи жалуются, что дети, выросшие, казалось бы, в таких православных бытовых условиях, которых водили, там сначала носили причащать каждое воскресенье, потом они вместе с родителями ходили в воскресные школы, растили их, казалось бы, вот вполне наполнено духовным содержанием, а потом наступает вот этот подростковый период, и дети уходят из церкви, отрицают собственную веру. То есть вот это «неспровержение кумиров», в кавычках, оно, к несчастью, затрагивает их взаимоотношения с церковью. Потом возвращаются, но возвращаются не все.
Да я вам более скажу, и критично, у меня само так сейчас такой момент, без малого дочери 19 лет скоро будет, и вот, как вы рассказывали, все в духе было, и сейчас ее прям прорывает куда-то пойти, куда-то влезть, с кем-то там пообщаться, даже мне пишется, я всегда была примером для подражания всем, я хочу хоть сейчас где-то там посидеть, там куда-то сходить. То есть у меня прям такой, я вам мягко выражаюсь, скажу, жесткий сейчас у меня период, такой нервный период. И если бы я не молился, я бы же голову поотрывал бы ей и тем, кто рядом с ней. Но я понимаю, что человек должен какие-то ошибки совершить. Моя задача проконтролировать хотя бы чуть-чуть, чтобы эти ошибки не были летальны. Потому что все на блюдечке сейчас вокруг, особенно для молодежи. То есть градить я не смогу. 24 часа я не смогу быть рядом. То есть только уповаешь на милосердие Божие и на те зачатки, которые уже заложены. что в какой-то определенный момент она остановится. Но я просто вижу, что ее сейчас прорывает везде. И, может быть, знаете, это такой, когда бы 14 это было, еще как-то более логично, ну, там, гормоны шкалят. А здесь именно от того, что вот этого где-то не было. Поэтому он должен, да, я вот возвращаюсь к книге «Возрастная психология», они будут, потому что хочется самоутвердиться. Но если пока что-то не получится, чтобы понять, какую-то ошибку совершать, хотя бы минимально, там, ну, там, допустим, с мальчиком встречается, он тебе сказал, не хочу я больше с тобой, я тебя не люблю. То есть какое-то такое переживание естественное, она не помнит, что все идеальные. Потому что сейчас идеализируется. Но идеал-то Бог, а не мальчик в том же числе, да? Поэтому...
Нет, но это невозможно, здесь невозможно провести никакой параллели, сравнения. Идеал Бог, а не мальчик. Ну, это же настолько несравнимо.
Но это идеализируется. И это не только у нее. Он мне ничего плохого не сказал, он все меня защищает, я готова довериться, и все. Но человек, как мы еще раз повторяюсь, не идеал, ему свойственно ошибаться. А даже как апостол Павел говорит, всех человек ложь. В той или иной ситуации может поступить по-разному. Поэтому и пытайся объяснить. Он, допустим, там есть у него вот это его плюсы, это, вот это минусы. Ну, получается, как в той истории. Пока люблю, не вижу недостатков, а разлюбил, не вижу достоинств в итоге. То есть вот эти розовые очки, моя задача, чтобы они не лопнули сильно, чтобы не повредили глаз. Ну, лопнут они рано или поздно все равно. Потому что будет какой-то такой момент нестыковки, потому что у каждого свой характер, у каждого свои цели и задачи. Я явно вижу, что этот мальчик особо неответственный, меня это не устраивает. Ну, если мы говорим по этой ситуации, да, меня это не устраивает. Я вообще бы хотел, чтобы его не было.
Ну, ведь вы говорите 19 лет, ну, набьет шишку.
Набьет.
Да.
А как вам кажется, может ли быть причиной вот этого отхода подростков от церкви то, что они привыкают, как бы сказать, к бытовому православию? Их не прорывает вот это вот ощущение, что тебя позвали, что ты открыл дверь туда, куда, в общем-то, даже и не мечтал. Но я рассуждаю как человек, пришедший в молодом, но взрослом состоянии сознательно в церковь, и мои ровесники в основном такие же. И, в общем-то, сейчас много людей, которые во взрослом состоянии обретают веру. Но я-то имею в виду тех детей, которые росли без отрыва, как говорится, от церкви. Вот не происходит ли с ними вот этой метаморфозы, потому что они вот этого прорыва в себе не почувствовали?
Вы совершенно правильно. Вот у них это метаморфоза, потому что у них это постоянно и обыденно. А вот о ком говорили более ранее, которые приходят по беде, они ищут и хотят эту любовь умножить, понимаете? А здесь все обыденно. Вот я каждый день, ну, образно говорю, да, ем кашу там с гречку, с медом. Когда-нибудь она мне надоест. Я захочу там, не знаю, там,
овсянки,
да. То есть, понимаете? И вот здесь главное, чтобы эта овсянка не пригорела. Ну, хочешь овсянки, хорошо. Ну, лишь бы не пригорела, потом ты плохо от нее не было. Ну, вот наша основная задача. Но это будет, это мы понимаем, что мы никуда от внешней оболочки мира не денемся. Но мы должны ее повернуть так же, как интернет, да, вот. Я бы мог целыми днями смотреть фильмики там и не всегда там хорошего склада, да, там ужастики, к примеру. Но я нахожу то, что полезно. Ну, потому что у меня уже есть этот фильтр, что мне нужно.
Ну, посмотрите, вам не кажется, что мы упираемся в конфликт притчи о блудном сыне? То есть есть два пути. То, о чем мы сейчас с вами говорим, это путь младшего сына. Со всеми расплеваться, послать все куда подальше и уйти искать себе приключения на голову. С тем, чтобы потом, пройдя там кучу испытаний и во всем разуверившись, прийти, пасть на колени и проситься обратно. Но есть же путь и старшего сына, который никуда не уходил, который оставался, но у него свой конфликт. Ведь вот этот его недоуменный вопрос, а как же я, он же остается у тех, кто не уходит из храма, и кто продолжает, несмотря на все внутренние кризисы, оставаться, не сходя с пути. Хотя далеко не всегда это бывает с энтузиазмом. Иногда это просто вот как бы на холостых оборотах, но человек знает, что нужно перетерпеть, переждать какой-то период вот этого охлаждения с тем, чтобы опять что-то там внутри согрелось. Вот как примирить эти два пути, как объяснить молодым людям, что не обязательно пускаться во все тяжкие, что есть еще и другие варианты?
Это только общение, это личный пример. Другие его никак. А ведь есть такое выражение, дети не слушаются. А почему они слушаются? Потому что, в первую очередь, они видят. Если они не слышат тебя, и еще вдобавок не видят того примера, который ты им говоришь, ну, там, не знаю, с потолка, да, папа курит, говорит, не кури, это плохо для здоровья, это грех, а он сам курит, у него несоответствие. Зачем я должен слушать, если я по факту не вижу этого примера, к которому ты мне призываешь? В моей ситуации тяжеловато. Почему? Потому что я служу в одной станице, живу в другой. И я дома два раза в неделю. Мое отсутствие, я понимаю, накладывает свой отпечаток определенный. У меня, да, дети несколько раз. Был такой момент, когда говорили, я спрашиваю, вы вот в храме сейчас, потому что вы хотите, потому что вам нужно это внутри? Они честно говорили, я благодарен им иногда за их такую болезненную, но честность. Мы из-за того, что чаще всего, ну, по крайней мере, сын говорил, из-за того, что вот ты позвал, я здесь, ну, такое послушание. Но послушание — это тоже определенный подвиг. Да, может быть, он и не хотел бы, может, он хотел бы там в компьютере посидеть, ну, с потолка тоже беру, да, но тем не менее он здесь и сейчас. Он уже выполняет заповедь Божьего почитания. А это уже какой-то есть фундамент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградской Краснодарского края. Я, знаете, наверное, не совсем бы согласился, особенно вот с таким сравнением с притчей о блудном сыне, поскольку я уже много раз здесь приводил этот пример, но он сейчас уместно его снова привести, когда маленький ребенок, тут, наверное, границу вот этой малости можно определять индивидуально, ходит в церковь по вере родителей. Вот родители когда-то пришли, встретили Бога и стали водить ребенка, или там, когда ребенок родился, стали носить его в храм. И это продолжалось долго, может быть, с рождения, лет до 12-13. И это была вера родителей, и они ребенка с собой носили. Но это никоим образом не было верой ребенка. Но когда ребенок, а любой дорастает до того возраста, когда начинает задавать вопросы, и вопросов становится больше, и далеко не всегда на них находятся те ответы, которые в этом возрасте хочется слышать. Далеко не всегда эти ответы такие, которые что-то объясняют молодому человеку. И, конечно, в таком случае он или остается из-под палки, или уже, когда может самостоятельно принимать решение, уходит. А дальше, и это, я думаю, нормально, потому что дальше может произойти, а может не произойти, его личная встреча с Богом. И это уже его история, начинается его собственная история, если эта встреча произойдет, через шишки ли, или через какое-то очень радостное событие, такое тоже бывает. Может быть, это просто будет какое-то озарение, ах, как здорово было, я помню, в 12 лет мы с папой пошли, был красивый весенний день, солнышко светило, Пасха, и мы идем в храм. Может быть, через это, может быть, через какую-то боль, утраты, обиды, слезы, может быть, вообще этого не произойдет, но это будет уже история конкретного человека, это не будет история его детства, история родителей, вот я как-то так это вижу.
Ну, и это, конечно, может
не
быть.
Знаю, мне кажется, не... что
это не притча
как,
о блудном
сыне. Как раз кто больше всего чувствует боль, причем от всего, даже там, где ее, в общем-то, и не предполагается, это как раз подростки. потому что им от всего больно. И если рассуждать так, что к Богу приводят вот эти кризисные внутренние переживания, это как раз у них
это не совсем про подростка. Нет, это не совсем про подростка. Он перейдет, он переживет вот эти кризисы. В этих кризисах, если он придет с этой проблемой в церковь, ну, придет он с этой проблемой в церковь. Если он будет это переживать как-то по-своему, ну, значит, так. И большинство людей, и дети, подростков в этом мире эти проблемы по-своему переживают без церкви и вырастают людьми, заканчивают институты, заводят семьи и становятся прекрасными людьми, может, потом возвращаются или приходят.
Я не знаю, видели ли вы, как вообще сажается огород?
Да,
просто,
конечно.
Просто в городе же там...
Ну, у нас все равно, ну, лето вот в деревне.
Я просто такой символичный пример, к чему огород-то вспоминаю. Вот если он спахан, более результативно получить хороший урожай в итоге. А если ты просто когда-нибудь сам придет, созреет, всему свое время, ничего к этому не приложил, то на спаханную землю мало чего, из неспаханной земли мало чего хорошего получится. Поэтому понятно, что у нас есть такой определенный конфликт, когда что ребенок был такой церковный, условно выражаясь, а потом его прорывает, но она уже спахана. И уже когда придет осознание, что это ошибка, это грех, он вернется к этой спаханной земле, и он уже будет пытаться другие плоды сажать. А если там камень, он просто встанет в ступор, а зачем мне вообще тогда делать, если у меня уже сейчас сил не хватает? Как мне сажать, если там бетон? Поэтому когда мы начинаем раньше приводить к вере детей, молодежь, там даже по приглашению в СУЗы и школы, мы уже начинаем спахивать. Только другое дело, что делать или мало, вопрос остается актуальным. Как тогда, так и сейчас.
Вам приходилось, насколько я понимаю, общаться и с очень неблагополучными детьми и подростками, и одновременно с детьми из таких церковных семей. Вот кто из них более восприимчив к этой пахоти?
Неблагополучные. Критично говорю.
То есть из детского дома, там, где вот вы преподавали?
Не хочется любви, потому что...
Да. Они более открыты, потому что они дополучили. А у этих было все. Как социальный уровень, так и духовный. Им давалось все. А у этих запрос на нехватку. Это вот объективная оценка. Знаете, особенно дети, я вот один сейчас случай расскажу. Ну, для меня он в какой-то мере такой шоковый. У нас есть такая традиция. Мы с молодежью каждый год после Рождества и Пасхи ездим по малоимущим семьям, развозим подарочки, там тропарь поем, о празднике рассказываем. И вот, наверное, лет уже 7 назад мы приехали в станичку соседнюю, поскольку там действует социальным отделом, нам дают адреса. И вот мы приезжаем, я стучусь, такое там в одно окно стекла нету, но доской забито там. То есть понятно, что ну там все, мрак, честно говоря, такой. Мы заходим, я даже описывать не буду, что там мы видели. Там самая антисанитария, это мягко сказано. Ну, чтобы хотя бы чуть-чуть понимали, это от банки соленых помидоров шкурки прилипли к потолку и висят уже, видать, давно. Остальное я даже не буду шокировать, да, если мы по внешним моментам. Выходит парень, я говорю, где детки, как поздравить, где родители, то есть, ну, мы же с такой добром пришли, чтобы не пугать, чего вообще пришли, может, вот детей изымать пришли из семьи, да, из-за таких антисанитарийных условий, то есть, объяснили, он, ну, пройдите, вот мы заходим, и тут 5 деток, ну, вместе с ним, естественно, я говорю, вот мы хотим вас поздравить безвозмездно, вот вам подарочки, праздники, и больше нам ничего не надо, мы сейчас уедем, то есть, чтобы не было страха. Вот, подходит девочка, ей, ну, может быть, в лучшем случае лет 5, плюс-минус, да, она подходит, и ты сразу обращаешь внимание, что у нее зоопарк на голове, ты видишь, как этот зоопарк там живет. И вот немножко это ступор, плюс ребенок в дальней комнате под этим разбитым окном плачет, поскольку со мной две такие взрослые девушки поехали. Я говорю, пойдите, посмотрите, что там с ребенком. А там просто мрак. Там ребенок, мало то, что под окном сквозняком, там уже он весь описанный, он в пролежнях, то есть, ну, просто там мрак.
А ребенку сколько?
Младенец.
А, младенец.
Младенец. То есть это тогда будет, правильно сказать, шестой ребенок, потому что я что-то его не посчитал на данный момент. Вот, возвращаемся к этой девочке. Мы по празднике рассказали, то есть другие дети также, они впитывают. Они хотят это услышать, потому что они слышат о том, кто идеально есть любовь. И потом уже в конце даешь этому ребенку, вот сейчас говорю, у меня ком подходит, потому что это всегда такие трепетные моменты, ты даешь не сверток, а как он, пакет с конфетами, он говорит, а что это такое? Нам кофе нельзя, нам родители не разрешают кофе, я говорю, это конфеты, но это можно есть? И ты понимаешь, просто аналитика, да, я почему еще ребят с собой брал всегда, чтобы они видели, сравнивали, чтобы наше вот это социальное все у нас есть, чтобы оно немножко отрезвляло, чтобы какая-то более сострадательность появлялась у них. И ты понимаешь, что потом эти ребята кому-то скажут, ты знаешь, вот мы ездили, это хорошее дело, то есть это вот как добрый пример заразительный. И эти ребята рассказывают, другие приходят ребята, которые хотят потрудиться. И вот это, как в Священном Писании написано, вера без добрых дел мертва есть, она даже так заразительно для других становится. А когда ты это в интернете выкладываешь, это минимум человек там 10-20 тысяч посмотрит, он говорит, а чего мы так не делаем? И они начинают делать. Не себя пиаришь, а именно добродетель, который о Господе. Поэтому вот эти все запросы, они есть. И отвечаю, еще раз подтверждаю, именно у малоимущих больше, потому что нехватка.
Но у нас получается так, что все вот эти новые форматы, варианты общения с молодым поколением, им как раз и недоступны. То есть у них ничего, у них нет ни компьютеров, ни гаджетов, они, как вот вы описываете, живут совершенно в другом измерении, и что тут делать? К ним надо идти только физически?
Надо идти, надо, а других вариантов нету. Поэтому у нас сейчас золотое время взаимодействия с государством относительно. Тут несколько плюсов. Во-первых, сегодня, если исторически мы смотрим, государство или государственная власть, можно так назвать, она особо не лезет в церковную жизнь, или порой вообще не лезет. Вот как это было, допустим, там, при советской власти или там, при царской власти, что царь мог подписать и все своим велением. Ну, понятно, там помазанник был. Вот. Но, тем не менее, сейчас мы очень автономны. Но при всем этом, а мы имеем возможность взаимодействовать, ну, то же самое социальное дело. Когда бы мне дали какие адреса, вообще это закрытая информация. То есть есть возможность коммуницировать.
Но мне кажется, что это задача государства тоже, и она таким образом несколько перекладывает на церковь то, что какие-то социальные вещи, которые должно делать государство.
Слушай, государство может денег дать, государство может какой-то социальной помощи прикрепить, но государство просто... тебя никогда по головке не погладит и не обнимет, и не скажет, что вот с праздником тебя Рождества Христова.
Не скажет, безусловно, и церковь должна это делать, конечно же, но и государство тоже должно это делать. И приходить, оно дает адреса, вот где опека в таком случае? Вот вы рассказываете, этот пример приводите с младенцем с пролежнями. Это вот тот случай, я уверен, на 150%, когда детей надо изымать из таких семей.
Я, если хотите, расскажу эту историю. Она же просто так не осталась бесследно, потому что в том числе я в районе состою в комиссии по делам несовершеннолетних. А может быть, мне тоже просто так эти адреса бы не дали, если бы я не более плотно не работал.
Ну, может быть.
Я узнал у этого парнишки. Где ее родители? Он говорит, там они у крестных, на соседней улице, там-то, там-то. А я, честно говоря, очень детей люблю, и меня прям в состояние боевой готовности привело, чтобы всех поднять на уши. Как это так, ребенок уже с пролежнями. Я еду на соседнюю улицу. Ну, я вот горят, пачка добрый. Но когда вот какая-то жестокая несправедливость для детей, я вот отключаю добрый, я становлюсь в кавычках справедливый. Я приезжаю на соседнюю улицу, это стучусь в дом, слышу, что-то там рубится на задней двери. Ну, думаю, в дом сначала постучусь. Тут второе дитё выходит с зоопарком на голове. Вот реально, это просто настолько видно, что там налысо стричь и все, и вытравливать. Вот, я захожу за этот дом, и своему парню, который со мной поехал, я говорю, если что, ты меня держи, я их сейчас разнесу просто здесь. Вот, двое сидят, один пытается ветку отрубить для топки, потому что зима, топиться нечем.
Дрова и... никто не заготовил.
Ну, там о них особо не думали. Я даже предполагаю, что них просто пропили. Скорее всего, что... Я просто уже не знаю, потому что потом мы решали вопрос, мы привозили дрова там. То есть шоковая терапия в той ситуации. В той ситуации с ними молиться нельзя было. Это уже следствие, там они в храм пришли, мы взяли их на поруки, мы их строго обязательно, потому что я сказал, или мы забираем у вас детей, и вы будете первыми под документом, который я подпишу, что я согласен на лишение родительских прав, потому что комиссия имеет компетенцию такую, да, со временем, да, выйти на суд там и далее, далее. Или вот сейчас вы быстренько по ходкам. Завтра я приезжаю, вы протрезвели, ну, там они больше выпившие были, чем в пьяные, там совсем в бессознании, и мы с вами решаем, общаемся, садимся, куда вы, что вы, где вы, и решилось, их конкретная ситуация решилась. Вы озвучили, что государство должно, она в меру своих сил, я честно скажу, я по ситуации смотрю, потому что дается какой-то объем, грубо говоря, там 100 рублей на 110 семей. Вот эти 10 семей, ты не знаешь, как их. Я знаю, что иногда со своего кармана что-то достают и додают сами соцработники. Потому что все, бюджет потратился, много конечно. Не дают. Ну, это объективная
реальность. Это святые люди, соцработники, которые свой карман дают.
Я даже соглашусь, наверное, потому что помимо того, что они делают, их еще на три буквы посылают. Им при этом надо все равно нести свой определенный крест и послушание.
Вот так мы сегодня поговорили про подростков. Спасибо большое отцу Константину Мальцеву, настоятелю храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края. И также здесь были мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисовна.
Прощаемся, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».